Это «Куин Жахрип» — подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Сейчас вы узнаете, как реальность переплетается с волшебным миром Васнецова, с кого он списывал своих персонажей и как сказочная картина «Ковер-самолет» связана с железной дорогой. Виктор Васнецов, наверное, из тех немногих художников, чьи картины мы знаем с раннего детства. «Иван-царевич на сером волке», «Царевна Несмеяна», «Три богатыря» — эти сказочные персонажи оживали для нас именно через его полотна. Но по порядку. Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе с забавным названием Лапьял. Через два года семья переехала в село Рябово, которое и стало родовым гнездом Васнецовых. Отец будущего художника был священником, так же, как его дед и прадед. Еще в детстве у Васнецова проявился художественный талант. Но денег у семьи не было. Поэтому мальчик пошел по стопам отца. Он поступил в Вятскую духовную семинарию. Туда детей священников брали бесплатно. Родители старались давать детям, а их семье было шесть, всестороннее образование. Дома они изучали вместе научные журналы и учились рисовать. Первыми работами Васнецова стали пейзажи и сюжеты сельской жизни. Но ожидал ли кто-нибудь из родителей, что их сын станет не священником, а художником? Что подтолкнуло Васнецова на этот путь?
А есть разные версии.
Рассказывает Иван Антонов, один из кураторов выставки «Русская сказка» от Васнецова до сих пор в Третьяковской галерее.
Например, Лидия Ивановна Йовлева, сотрудник Третьяковской галереи, которая очень много изучала творчество передвижников, и в том числе Васнецова, говорила о том, что сама природа, да, вот этой губернии, где он проживал, Вятская губерния, впечатлила его настолько сильно, что вот эта невероятная красота буквально заставила его это запечатлеть. В то же самое время сам Васнецов любил говорить, что он настолько внимательно, будучи еще совсем маленьким, смотрел на людей, на деревенский быт, и был настолько ими очарован, но, что очень важно подчеркнуть, не народнически, да, не политически, а вот именно его интересовал дух человека. И вот эта вот наблюдательность, она его вытолкала, буквально говоря, да, на творческий путь.
Конечно, отец священник и учеба в духовной семинарии не могли не повлиять на художника. Он изучал иконопись, храмовую роспись, жития святых, притчи. Кстати, православную символику он потом и использовал в своих храмовых росписях. Васнецов очень любил древнерусскую литературу и говорил, что в любом произведении искусства, в сказках, былинах, в драме, сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Писал он портреты сельских жителей. Позднее Васнецов рассказывал.
«Я жил в селе среди мужиков и баб и любил их не народнически, а попросту, как своих друзей и приятелей. Слушая их песни и сказки, заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины».
В свободное от учебы время он помогал расписывать Вятский кафедральный собор.
Связи с иконами, вообще с соборами у него было с самого раннего детства. И, конечно же, интерес к святым образам, к образам таким, да, именно религиозным, у него был с самого раннего времени.
Расписывать собор он помогал художнику Михаилу Андреоли. Того сослали в Вятку за участие в польском освободительном движении. По сути, Андреоли и стал первым учителем для Васнецова. В 1867 году, получив благословение отца, Васнецов бросил учебу в семинарии и поехал в Петербург поступать в Академию художеств. Но произошло недоразумение. Сдав экзамен, художник ждал письма с результатами. Не дождавшись, подумал, что провалил вступительные экзамены. Но на самом деле он сдал их успешно. Просто письмо затерялось. Через год он вновь пришел поступать в академию.
Он был по своей природе очень робкий молодой человек, такой немножко вот стеснительный, когда он действительно оказался в Петербурге и вдруг приехал, чтобы потом понять, что на самом деле давным-давно поступило, а письмо это правда затерялось. А ему сказали, вы же как бы год назад уже поступили. То есть он как бы фактически поступил повторно.
Итак, недоразумение прояснилось, и Васнецов начал учиться в Академии художеств. До этого он успел поучиться в школе общества поощрения художников. Там он познакомился с Крамским, ставшим его другом и наставником. В Академии он тоже быстро завел друзей. И какие это были друзья? Илья Репин, Архип Куинджи, Василий Поленов. Первый год в Академии принес Васнецову две малые серебряные медали за учебные работы. Через два года он получает уже большую серебряную медаль за рисунок «Христос и Пилат перед народом». Но все не так безоблачно. В это время в семье происходит несчастье, умирает отец. А за несколько лет до этого не стало матери. Брату Васнецова, Аполлинарию, всего 13 лет, и мальчик переезжает в Петербург. Художнику приходится много работать, чтобы обеспечить себя и брата. В это время он занимается иллюстрациями и создает их около 200. для народной азбуки, для сказок «Жар-птица» и «Конёк-горбунок».
Васнецов, в общем-то, приходилось самому себе находить эту дорогу, самому искать возможность учиться, самому находить какие-то связи. Это, на самом деле, такой, ну, говоря современным языком, self-made. Более того, который впечатлил настолько сильно свою семью, что даже его брат Аполлинарий, в общем-то, побежал за своим братом. Да, и как бы понял, что он тоже хочет. Он тоже хочет рисовать, он тоже хочет быть художником.
Но Аполлинарий больше увлекся народническими вопросами. Он выбрал сторону актуального искусства. Оба любили народ, интересовались бытом, фольклором, но пошли разными путями для отображения своей любви. Виктор Васнецов выражал мир реальный через волшебный. Алёнушка, богатыри, царевны. Не стоит воспринимать их только как сказку. Эти образы взяты из реальности, списаны со знакомых художника, родились из его наблюдений за реальным миром.
Он так же, как и Верещагин, тоже наблюдал типажи, такой немножко был документалист. Другое дело, что у него не было документальной задачи. И набирая вот это все из реальности вокруг, Васнецов буквально перерабатывает в такой сказочный мир, который был достаточно приукрашенным, не совсем реалистичным, даже если вы посмотрите там на битуповцев или на самые разные батальные сражения, вы вдруг увидите, что там, может, нет коней, да, например, нет крови. Да, то есть как это все немножко приукрашено. И у этого была еще такая интересная задача, такого как бы реалистического комментария. То есть вы, когда на это смотрите, вам надо давать ощущение, что вы являетесь частью этой сказки. И это где-то здесь рядом, и при помощи вот этой сказочной образности вы чего-то для себя тоже находите в нашем реальном мире. Да? То есть вот эта связь между сказочным и реальным у Васнецова всегда была очень важной особенностью.
Многие типажи для своих картин Васнецов нашел благодаря меценату Саве Мамонтову.
Когда Васнецов находился в Абрамцеве, как раз именно по приглашению самого Мамонтова, да, вот Васнецов брал каких-то родственников, брал каких-то друзей, которые там были, и иногда, буквально говоря, просто какие-то черты списывал. Говоря опять современным языком, миксовал. И даже у трех богатырей есть вот эта, да, версия о том, что они тоже взяты частично кто-то с брата, кто-то с другого брата, кто-то из каких-то знакомых. И Васнецов действительно, как вот такой наблюдатель, в общем-то, брал всю свою сказочную образность из реального мира.
Над некоторыми полотнами художник работал десятилетиями. Например, от наброска до картины «Богатыри» прошло 27 лет. И это далеко не единственный случай. «Три царевны» тоже создавались очень долго. И известно бесконечное множество самых разных этюдов Васнецова к его знаменитым картинам.
У Алёнушки то же самое, есть самые разные тоже варианты, более маленькие, более там какие-то развернутые. И те же самые даже «Богатыри», как известно, существуют не в одном варианте. Я думаю, что здесь можно совершенно смело сравнить работу Васнецова с вот эту, да, с «Богатырями», сравнить с трудом Александра Иванова, да, «Явление Христа народу», потому что Иванов тоже рисовал это 20 лет. Большая разница только, может быть, только в том, что если у Иванова это одна такая большая монументальная работа, которая, в общем, у нас есть и куча, сотни буквально самых разных студий, которые он делал в Италии, то у Васнецова просто есть еще разные варианты этой одной и той же самой картины. Да, на самом деле сложно сказать, какой конкретный вариант там рисовался очень долго, да, потому что их было просто параллельно еще несколько этих самых разных вариантов. Большая часть, которая находится в разных собраниях в России.
Все мы знаем «Богатырей», «Ивана Царевича на сером волке», «Алёнушку», «Ковёр-самолёт». Но у Васнецова есть множество картин, о которых знают немногие. Давайте поговорим о них. Например, «Преферанс» 1879 года.
Она вообще, в принципе, не очень много где выставляется. Картина, где такие вот живые люди, они сидят, играют в карты, в преферанс. Это ночь, падает какой-то такой лунный свет. И вот задается вопрос, да, то есть почему вдруг неожиданно Васнецов, который ушел в «Царевна», «Алёнушек», «Ковёр», «Самолёты», «Былины» и так далее, при чем здесь преферанс? Почему вдруг он это изображает? С одной стороны, как вообще выражался Васнецове Нестеров, что это потрясающий знаток человеческих характеров и вообще человек, который видит глубочайшее. Он даже ему сказал: бойся своего таланта. И, наверное, если бы Васнецов ушел в сторону Репина, он бы, может быть, даже там была большая бы такая, знаете, соперничество. Кто тогда был звездой? Ну, подумайте, да, Репин, конечно же, это звезда. И, кстати, в воспоминаниях это тоже описывается, что Репин всегда: о, это Репин, а вы кто тут такие? Да, и Васнецов, поэтому его тоже немножечко как бы, да, он чувствовал себя вторым-третьим лицом. И при всем при этом надо дать должное, что когда он уже в более позднем возрасте переехал в Москву, у него началась самая большая слава. Первая персональная выставка, да, самый Мамонтов там везде, Третьяков просто тоже везде. И, в общем-то, можно было по-настоящему стать звездой, да, но вот это внутреннее такое скромное поведение, сдержанность, не наигранная, знаете, вот есть такая скромность понаигранная, да, там, ой, извините, я вот сейчас вот чай тут вот, да, там возьму, а при этом потом бац и хамлю всех на следующем шагу. Вот он был очень такой именно вот это такая очень природная, исконная скромность. Но при этом талант и у него был не меньший для вот именно жизнеописания. Просто, ну, вот он выбрал немножко другой путь. Но вот он ушел в сказку, и вот он говорит, вот он пытался показать этих типажей, да, он показывал их, он, как они играют, это все очень красиво сделано, большое внимание к детали, детализации. А с другой стороны, там есть такой любопытный аспект, такой элемент авторского осуждения, да, вот такой как бы пустоты и ничтожества, в которой вот эти старики, вот они играют в эту игру совершенно такую, в общем, тщетную, да, ну что она, чему она приводит, преферанс. И вот они так ему увлечены, что их ничто не может остановить. И вот этот совершенно удивительный свет, который появляется в этой картине, который буквально является, ну, персонажем этой картины. Он так интересно освещает все вот эти драматические нюансы этой картины, что действительно ты заостряешь свое внимание на вот этой какой-то совершенно азартно-страстной игре этих персонажей. И он все время пытается чуть-чуть на какой-то нерв задеть, чуть-чуть над кого-то прокритиковать, чуть-чуть вот как бы присмотреть какие-то вещи.
Еще одна очень интересная картина в костюме скомороха 1882 года. Мы видим скомороха в потрясающем наряде, в шапочке, с невероятными орнаментами. Тут стоит вспомнить абрамцевский кружок, неформальное объединение, куда входили Поленов, братья Васнецовы, Серов, Репин, Врубель и другие художники. В имении Саввы Мамонтова в Абрамцево были организованы мастерские традиционных художественных ремесел, и там же проходили любительские спектакли.
И вот смотришь, да, и ты понимаешь, что это совершенно красивое изображение, такой старинный древнерусский наряд. Конечно же, как известно, это было под большим впечатлением от работы Абрамцевского кружка, вот интерес вот к этой орнаментике, да, интерес к совершенно удивительным каким-то моментам. И вот он делает именно очень декоративную орнаментальную работу, где задача вот этой красоты, показать красоту вообще древнерусской истории. И вообще как-то ввести уже исторический элемент в живопись, какие-то исторические корни.
Васнецов обращал внимание не только на внутреннюю красоту, но и на эмоции, переживания. Для него был очень важен психологизм. И тут невозможно не вспомнить его работу «Царь Иван Васильевич Грозный» 1897 года.
Картина, которая в свое время совершенно поразила сознанием зрителей. Это прям тоже такое, с одной стороны, обращение к историзму. И здесь Васнецов проявил себя как невероятный психолог. Психологизм изображения Ивана Грозного достиг такого вообще апогея, что люди как будто бы сталкивались с настоящим Иваном Грозным, понимали, что он не совсем такой, каким его шаржирует порой история. Когда Васнецов, это вот замечание, да, критик рисовал любые портреты, там, сказочные, несказочные и так далее, он всегда их рисовал немного для себя, через себя. Это были обращенные портреты к себе. И через вот эти все детали, через пейзаж, да, пейзаж настроения фактически, да, мы получали дополнительную информацию о изображаемом персонаже. Ну, такая, да, прустовская немножко история. И у Васнецова, с одной стороны, Иван Грозный изображен как такая личность, с одной стороны, очень такая характерная, да, очень такая деспотичная. И в то же самое время у него проявляется невероятная сила убежденности, ума, и я бы даже сказал, такой какой-то вот такой интеллигентской, что ли, высоты. Ты когда смотришь на изображение Ивана Грозного, ты понимаешь, что это не какой-то там самодур, который, да, а вот человек, у которого еще действительно большой ум. И вот он действительно создал такого очень интересного, очень психологического персонажа. Да.
Важной темой для Васнецова, как и для остальных передвижников, всегда была тема русского. Что такое русский народ, русская мифология? В число передвижников, предводителем которых был Крамской, входили еще Саврасов, Шишкин, Репин, Поленов, Суриков, многие другие. Они противостояли академической системе, бунтовали против нее. Как-то передвижники сорвали конкурс к столетию Императорской академии художеств. Получив отказ писать на свободную тему, они покинули аудиторию. Сначала они организовали артель художников. Позднее она превратилась в товарищество передвижных художественных выставок. Вдохновлялись передвижники именно идеей народничества.
Это вот постоянное возвращение к народу было безумно важно. И в 1876 году появляется картина «Книжная лавочка». Это совершенно изумительный по сюжету такой как бы момент, когда, ну да, вот продавец, он пытается продать какие-то книжки, а рядом стоят какие-то мужики, которые рассматривают эти книги довольно ленно. А дети удивлены, кто-то стоит и, в общем-то, там, ну, совершенно ему это все неинтересно. Происходит какое-то движение в картине. И тут мы видим самых разных героев. Здесь нет сказочного сюжета. Он нарисовал для того, чтобы обратить наше внимание внимание на психологизм самых разных людей, которые составляет народ. Ну, давайте все-таки один шедевр возьмем, такой прям совсем известный, но не сказочный. Да, я специально, кстати, не сконцентрировался особо на сказочных сюжетах, потому что сказки, конечно, это можно увидеть там, в Третьяковке, еще где-то. А вот, например, картина «Квартира на квартиру», известнейшая работа, да, Васнецова, когда мы видим пожилую женщину и пожилого мужчину, которые измучены, да, с котомками, которые они держат в руках, у которых есть все их имущество, у них больше ничего нет. Мимо Петропавловской крепости бредут и, как бы, да, перебираясь с одной точки жизни на другую точку жительства. И, в общем-то, видно психологически по их лицу, что эта жизнь совершенно скотская, и в ней нет ничего радостного. И это такая, да, символизация, ну, разбитой судьбы, разбитого судьбы человека, в которую, не дай бог нам всем попасть, к сожалению, вот эти персонажи в нее попали. И даже когда мы видим этого старого пса, да, такого мопсика, который там пробегает, совершенно изумительного, контраст, который создается между этим довольно таким буржуазным животным в данном случае и вот этими совершенно разбитыми, уничтоженными жизнью людьми, создает странное ощущение. Ты вдруг неожиданно понимаешь, что эти персонажи, и это вот как раз была задача Васнецова, они намного более ничтожны, чем даже этот пес. Еще раз подчеркну, что вот эта педагогическая такая моральная сторона его творчества всегда очень присутствовала.
Конечно, Васнецов интересовался не только русским искусством, но и западным. Он прекрасно его знал. Но русское привлекало его больше.
Известно прекрасно, что Репин в какой-то момент сказал Васнецову, что что-то там все со своим народным, сказочным, иди сюда. Здесь интересно, да, здесь им там самое разное, самое современное, ну, по тем меркам, самое необычное, да, приезжай сюда, срочно езжай, смотри. И да, действительно, Васнецов приехал по приглашению Репина в Париж, провел там что-то около года, внимательнейшим образом изучал местное творчество, ходил по студиям, смотрел какие-то выставки и остался недовольным. И вот как-то понял, что, ну, это хорошо, это интересно. Западные идеалы, он увидел там великолепные произведения, вообще исторические, да, вот историю искусств. Это все не совсем оно. Это хорошо знать, но надо все равно работать на какой-то очень свой язык. Довольно любопытно, недаром такой апогей, да, творчества Васнецова пришелся именно на вот эти вот периоды, да, очень острых социальных моментов в обществе России, в российском обществе, да, ну, мы одно уже достаточно вспомнить, западничество, славянофильство. Да, вот как тот момент, когда вот эта постоянная борьба между пониманием, какой все-таки путь у России, да, западный или все-таки свой, славянский, или вообще какой-то совершенно иной, все время занимала голову не только самых разных социальных деятелей, там, от декабристов до самых разных кружков политических, да, в том числе, кстати, и художников. И вот он тоже на себе все время это проверял. Да, проверял, идет ли западное, не идет ли западное, работает, не работает. Хочу заметить, что был эпизод, когда Аполлинарий, его брат, настолько увлекся вот этими всеми социально-политическими вопросами, что чуть ли не ушел на тот, да, ну, в общем-то, туристические были организации, да, туристические организации. И что это настолько удручало Васнецова, потому что его дух был настолько пацифический и настолько не принимающий никакое насилие, и он был настолько удручен, что вот как-то он все время говорил своему брату, что нет, ну это не путь, ты понимаешь, это не путь. Это не путь, вот насилием ничего не сделаешь. И фактически, создавая вот это совершенно удивительные такие вот как бы образности, вот, наверное, это путь. Да, путь такой как бы трансляции самых вот разных важных идей такого вот русского самосознания.
Это русское, мифологическое, Васнецов транслирует даже в работах, которые, казалось бы, никак не должны быть связаны со сказками. Например, картина «Ковер-самолет» вообще была создана по заказу железной дороги.
«Ковер-самолет» — это такая двойственная история, что ли, пожалуй, потому что, с одной стороны, это сказочный образ самого хорошо известного ковра-самолета, да, и, в общем, такой международный язык сказочный, да, потому что «Ковер-самолет» есть, конечно же, и в восточном эпосе. И недавно, кстати, интересно, мне сказали штуку, что якобы, даже когда создавалась эта картина, у ковра-самолета существовали какие-то удивительные орнаментики, которые, в общем-то, была похожа чуть ли не на руны. Есть такой вариант, что там какие-то закодированные еще вот вещи. То есть есть разные совершенно исследования орнаментики ковра-самолета. А сам ковер-самолет был сделан фактически тоже как заказ такой, да, для вот той самой Донецкой дорожной станции, показывая, какие у нас невероятные достижения транспорта существуют в мире. Да, у нас уже можно на поезде ехать, как летать на ковре-самолете. Сказочный, да, мир, там, царевич на ковре-самолете, все узнаваемо, да. Но при этом сообщение, которое передает картина, она довольно понятная, вот, четко говорят, где висит, ради чего было сделано. И все знают, что это, все же знают ковер-самолет, все знают царевича, да. То есть вот тоже такой любопытный метод заявления, заимствования, да, сказочной мифологии с вот с какими-то достижениями абсолютно бытовыми, земными, да, вот как вот самыми простыми, чтобы вот, в общем, показать, что такое сегодня Россия, помимо, да, нашей мифологии.
Но ковер-самолет не оценили. Направление Донецкой железной дороги она не произвела впечатления. Так что Мамонтов просто купил ее для себя. Ковер представили на 8-й выставке передвижников. Но и там он вызвал спорную реакцию у зрителей и прессы.
Некоторые люди, которые не схватывали, в чем вот это вот, да, как мы время современного фишка Васнецова, они считали, что это какой-то кич вообще, что это такое. Почему вы не нарисовали там большой вокзал, я не знаю, там красивый поезд, который там... Почему есть ковер-самолет? Почему какой-то странный? Какие-то совы летают? Ну как мы это покажем членам правления? То есть как бы, да, то есть как же это... Как мы отчитаемся, да? То есть, к сожалению, да, вот, увы, не всегда тот мир, который предлагал Васнецов, был понят правильно. А Дежбогатыри тоже были вызваны очень странную реакцию, потому что, во-первых, богатыри были изображены действительно очень, так скажем, реалистически. Там была самая разная критика, вплоть от того, что неправильно изображены какие-то одеяния, да, которые просто, ну, нарушали какие-то логические моменты, до того, что там, ну, какие-то нарушения бывали даже вот именно такого композиционного характера, да. И тем самым хочу подчеркнуть, что Васнецова критиковали. И, кстати, его критиковали с раннего времени. Его критиковали и не только в позднем периоде, когда он делал свои шедевры, но его критиковали еще даже во время учебы. Потому что академия, в любом случае, это очень четкие противоречивые каноны, и ты от них не отступишься. А если ты начинаешь от них отступаться, кто-то такой. И его поэтому постоянно ругали многие, даже выставки передвижников, в которой участвовал Васнецов, и потом его персональные выставки, они воспринимались неоднозначно. И, кстати, вот это неоднозначное восприятие Васнецова даже его современниками было довольно частым. Вот у него как-то заложен был вот даже его творчество, но, наверное, он это понимал.
Но Васнецов не отступал. По всей своей скромности, мягкости, зачастую неуверенности в себе, вы же помните историю, как он поступал в академию? Художник не изменял своему сказочному миру.
И хочу обратить внимание, что еще он, вот он даже когда делал те же самые «Три царевны», да, «Ковер-самолет», или какие-то еще серии работ, которые были связаны с достижением транспорта, да, с Донецкой транспортной вокзалом, да, с транспортной сетью и так далее, которые, в общем-то, висели, эти картины, извините, висели в кабинетах министра, да, они висели у правительства, они как Репин, там, ну, не знаю, как, а впоследствии соцреализм, да, точно так же висели сказочные сюжеты Васнецова. Но при всем при этом, одна из вещей, по которых Васнецов пережил, там, Первую мировую войну, да, в него в жизни-то годы-то, в общем-то, турбулентная жизнь. Да, как известно, «Спящая царевна» — это напрямую посвящение Первой мировой войне. Да, там есть очень четкий символизм. И вот как бы, ну вот он, не побоюсь, я не боюсь сказать это слово, он действительно немножко был такой эскапист, при этом он прекрасно понимал, что происходит, что творится, и вот этот эскапизм какой-то довольно удивительный, индивидуальный, он воплощал в своем творчестве.
На этом все. С вами был подкаст «Куинджи Ахрип». Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работала продюсер Алина Белят. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, CastBox и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.